Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Украина и Россия продолжают договариваться по принципиальным вопросам двустороннего сотрудничества, продолжают выдвигать инициативы. Вчера была встреча президентов, председателя нефтегаза «Газпрома» российского Алексея Миллера с министром топлива и энергетики России Юрием Бойко. Вновь говорили об объединении «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины. В понедельник, 17 мая, в Киев приезжает президент России Дмитрий Медведев. Было немало вопросов относительно того, какими будут договоренности между Россией и Украиной, когда прибудет российский президент в украинскую столицу. Итак, попробуем понять, действительно ли российско-украинские договоренности помогают экономическим реформам на Украине или, напротив, тормозят их, как это нередко бывало уже с снижением цен на газ и с прочими пакетами российско-украинских соглашений. Наш гость сегодня в киевской студии «Радио Свобода», президент Центра экономического развития Александр Пасхавер, советник нескольких украинских президентов. Здравствуйте, Александр Ильич.
Здравствуйте.
Ну и вот первый вопрос, он как раз касается, так сказать, вот этого магистрального направления в нынешней украинской внешней политике. Восстановить те связи с Россией, которые были утрачены за время президентства Виктора Ющенко, добиться более льготных договоренностей по энергетическим вопросам. Вот хотелось бы все-таки спросить, как вы оцениваете перспективы этих договоренностей именно с точки зрения взаимопонимания между Москвой и Киевом и с точки зрения экономического реформирования самой Украины?
Я бы не употреблял термин «восстановить отношения», потому что тип отношений, который был во время президента Кучмы с Россией, и тип отношений, которые формируются сейчас, это разные типы отношений. Я бы сказал, что...
Именно во время президента Кучмы?
Во время президента Кучмы, да. Президент Кучма успешно взаимодействовал с Россией, у нас были достаточно теплые отношения, но при президенте Кучмы ни у кого не возникало, например, предложений со стороны России о том, чтобы объединить активы стратегических отраслей. Это, по-видимому, вы можете сказать, что это российское предложение, причем от Украины, но я хочу сказать, что предложения возникают при некотором ощущении. Значит, ощущение того, что они у России, у российского руководства, что они вот как раз сейчас имеют смысл это озвучить. Значит, отношения другого типа. Хотя можно говорить о возврате к теплым отношениям, к тесным отношениям, это несомненно. С точки зрения того, насколько это повлияет на развитие Украины, это очень общий вопрос. Отношения будут зависеть от того, какие конкретные договоренности будут реализоваться. Потому что если судить по предложениям русского руководства, то, собственно, предложение сводится к тому, что давайте объединим все наши стратегические активы, а поскольку наши активы приблизительно в 10 раз больше, чем ваши, то речь идет просто о поглощении украинских стратегических активов, возвращении, так сказать, к Советскому Союзу. Я хочу напомнить слушателям, что я имел непосредственное отношение к статистике именно этих отраслей, и могу вас заверить, что украинское руководство самого высокого уровня не имела данных о том, как работали эти отрасли. А данные сначала шли в Москву, они проверялись, трансформировались, после этого доходили до руководства Украины. То есть приблизительно в таком же стиле будет, если бы эти предложения были реализованы. Но с украинской стороны нет ответа адекватного, и я почти уверен, что вот ответ на такого рода запрос не будет простым «да».
А почему? Почему Украина не может согласиться на такое объединение, хотя понятно, что в ситуации, которая сейчас сложилась в украинской энергетике, приходится идти на целый ряд уступок, ведь уже они сделаны.
Нет, речь идет, одно дело, можно говорить об уступках, а другое дело, можно говорить о поглощении активов. Это разные вещи. Тогда уже об уступках речь не идет, просто у нас не будет что уступать. Но дело в том, что украинское государство приватизировано власть имущими, и хотя речь идет о государственной собственности, мы говорим о стратегических активах, которые находятся в собственности государства Украины, конечно, в значительной мере доходы этих предприятий или те преимущества, которые могут быть вне доходов экономических, они приватизированы. Поэтому те люди, которые имеют эти доходы, имеют эти преференции, они, конечно, будут возражать против такого рода объединений. Это частный интерес, это вполне ясно выражено, и в Украине он всегда ясно выражен. Например, иностранные инвесторы, не российские, а российские, впрочем, тоже часто жалуются, что нам нужно инвестиции, но в Украине, но Украина совершенно не терпит иностранных инвесторов.
Но именно поэтому, возможно, Юрий Бойко вчера не комментировал никоим образом высказывания Алексея Миллера относительно необходимости объединить «Газпром» и «Нафтогаз».
Ну, вот по-видимому, да.
Но в любом случае, ведь нужно понять, как может изменяться ситуация на энергетическом направлении. Понимаете, ведь по большому счету, вот у меня, например, возникло ощущение, что Россия играет на нескольких сразу направлениях. С одной стороны, она пытается договориться с Турцией о строительстве Южного потока. Это, кстати, до сих пор не произошло. С другой стороны, с Украиной о контроле фактически над всем украинским, на всей украинской энергетикой, потому что объединение «Газпрома» и «Нафтогаза» — это контроль над энергетикой. Ну, «Нафтогаз» — маленькая компания в сравнении с «Газпромом». И, в общем, Россия ничего не придумает, потому что где-то она свое решение продавит. Условно говоря, Турция может опасаться, что она не получит никаких уступок, если объединяться с Украиной, российские энергетики. Украина может опасаться, что ей не будет больше отдавать дешевый газ, если будет создан Южный поток. И вот так Россия играет в эту свою ценовую игру.
Так Россия играет. Когда-то господин Чубайс определил стратегию России как либеральный империализм, который, в сущности, заключался в том, что зачем нам тратить деньги на охрану границ, зачем нам завоевывать страны, ну, это и возможности такой в России нет, лучше мы будем иметь активы этих стран. И когда речь идет именно о странах бывшего Советского Союза, то вопрос как раз и заключается, он принципиально отличается от других стран, хотя и там покупаются активы. Но здесь речь идет именно, смотрите, как массированно было предложено объединить все активы. Почему вы говорите только об энергетике? Речь шла и о космической промышленности, и о авиапромышленности, и о судостроении. Поэтому тут это разные вещи. Переговоры, там, скажем, с Германией, с Турцией или переговоры с Украиной. Это та специфика, о которой мы можем говорить. Конечно, чего добьется Россия, этого я не знаю. Я не знаю, чего она добьется, но то, как она целенаправленно действует. Другой вопрос, который мы должны задать, почему сразу так активно были сформулированы такие предложения? Ну, тут я могу предположить, что это тест. Это не столько ожидание реальных результатов, сколько тест на то, до каких пор будет активно идти навстречу России и Украине.
Сегодня гостем программы на «Волнах Радио Свобода» стал президент Центра экономического развития Александр Пасхалер. Мы обсуждаем вопросы развития российско-украинских взаимоотношений и то, как они могут повлиять на украинские реформы. А вообще, Александр, что эти реформы будут?
Вот как повлияет что? Вот что может, как может повлиять взаимоотношения с Россией на украинские реформы?
Я думаю, ну, что... Ну, вот, дешевый газ, да, вот...
Да, вот, нет, вот я как раз хотел сказать, что именно и как повлияет. Например, удешевление... Это не дешевый газ, пока он не дешевый, пока это рыночная цена, как говорят все эксперты. Но предположим, что Украина пойдет дальше, мы получим значительно более дешевые ресурсы, не только газ, а где-то еще преференции в ресурсах. Это стандартный ответ, он заключается в том, что если вы имеете дешевые ресурсы, то, скорее всего, вы затормозите свое развитие. Потому что у вас, вы понимаете, инновации, модернизации, известно, это творческое разрушение. Надо разрушить предыдущее. Но я хотел бы добавить, что модернизация – это всегда акт творческого отчаяния, когда у вас дальше нет возможности так работать. И как только вы снимаете вот это ограничение, у вас есть возможность еще конкурировать, потому что у вас более дешевые ресурсы, вы тормозитесь. И это, несомненно, неблагоприятный фактор. как по мне. Хотя внешне он выглядит очень благоприятным. Это дает текущие возможности сбалансировать бюджет, дать какие-то льготы, обеспечить какую-то популистскую политику и так далее. Вот активы, объединение активов, значительно более сложная вещь. Потому что можно предположить, если не предполагать братской любви, и бескорыстности, а все-таки исходить из неких интересов государства, то можно предположить, что объединение активов может пойти двумя путями. Первый путь, если это конкурентные активы, то их переформатируют так, чтобы они не конкурировали. Если это дополняющие активы, так они всегда будут играть эту роль. То есть это, несомненно, с другой стороны тормозит, я бы сказал, маневр развития. Вот такие последствия, несомненно, в долгосрочном плане можно предсказывать.
А в принципе, можно говорить о том, что сейчас то, что подписано, оно позволит как-то пережить зиму, если угодно, да?
Ну, в каком-то смысле, несомненно, это так. Но пережить зиму и затормозить процесс необходимых реформ, которые в сущности заключаются в том, чтобы удешевить государство. То есть сделать его более современным и выполнять те же функции не только лучше, но и дешевле.
Понимаете, тут ведь возникает так простой очень вопрос. А действительно ли украинские политики приходят к власти для того, чтобы удешевить государство и вообще осуществлять некие властные функции? У них же могут быть вполне простые интересы, если угодно.
Ну, простые интересы связаны с этим, потому что если вы хотите стричь овец, то вам как минимум нужно иметь это стадо. Поэтому если вы не будете следить за их здоровьем, то вы не сможете стричь. Так что тут какой-то интерес государственный имеется у тех, кто пришли к власти, как бы мы их ни подозревали в корыстных интересах. Но вопрос заключается еще в том, как длителен этот интерес. Например, вы правильно задали вопрос. Предположим, эти люди предполагают, что давайте продержимся 2-3 года, кто знает, что будет дальше. Тогда такого рода договоренности с Россией очень эффективны для них. Потому что 2-3 года можно продержаться. Реформы – это очень сложный процесс, системный. И начинать реформу нужно, например, с внеэкономических вещей. Нельзя начинать реформы без доверия. Нельзя начинать реформы без консолидации общества. В конце концов, почему прибалтийские страны выдержали, как вы помните, давление в начале, когда они отъединились от Советского Союза, давление России, потому что общество
там было сплоченное общество,
консолидировано.
Да.
Но тогда задается вопрос, как мы выдержим эти реформы без консолидированного общества. Поэтому вопросы консолидации, вопросы доверия – это главные вопросы для реформ. И тут я пока не вижу, чтобы эта власть, ну, она еще очень мало существует, может быть, она только учится, так сказать, первые младенческие шаги, но я не вижу, чтобы они действовали в этом направлении. Скорее можно трактовать те действия в гуманитарной сфере, действия во внешнеэкономической сфере, как действия противоположного характера. Они общество разъединяют, и доверие уменьшается.
Ну, с другой стороны, видите, в украинское правительство пошли люди, которые обещали именно проводить реформы, такие как Сергей Цигибко, который стал вице-премьером именно по экономическим реформам.
Сергей Цигибко не определяет политический курс страны, поэтому мы можем спросить у него, что он там делает, но, несомненно, он там сидит не для того, чтобы определять политический курс страны.
А для чего же тогда?
Это у него надо спросить, но это точно не он не определяет курс. Он не может решить вопрос, начинает реформы, не начинает реформы. Какие реформы же тоже, они разнозначимые. Я, например, понимаю, что если я хочу реально в обществе начинать реформы, я начну с себя. Я начну реформы, которые удешевят мое правительство, дешевое правительство. Я, например, обеспечу прозрачность государственных закупок, которые составляют гигантские суммы. Я, например, там снижу пенсии для высших государственных служащих, хотя это небольшая экономия, но это вызывает доверие. То есть и такие реформы, которые не требуют каких-то уступок со стороны населения. Вот с них можно начать. Но если мы этого не видим, если мы не видим многих других вещей, ведь мы же понимаем, что реформы должны преодолеть изменение статус-кво, требует колоссального давления, потому что на этом статус-кво имеют теневые доходы, колоссальное количество людей. Они составляют некую социальную сеть, которую очень трудно победить. У нее нет центра. Вы знаете, как трудно победить сеть без центра. И это значит, что нужна некая организация, и мы не видим пока, что организация реформ настроена на такое преодоление. Нет соответствующего финансирования, нет соответствующих независимых структур. И поэтому, ну, все это, вы знаете, что мы начинаем, мы судим об этом в самом начале. Но вы знаете, что стиль определяется с самого начала. Когда вы собираетесь начинать реформу через бюрократические процедуры, то мы уже можем говорить, что, так сказать, вероятность успешного их завершения снижается с самого начала.
Ведь в этой ситуации можно вообще поговорить о том, почему предыдущие украинские президенты, и Леонид Кучма, который приходил к власти, кстати говоря, с лозунгами изменения экономики, и Виктор Ющенко, который обещал реформы, не пошли на те стратегические изменения, которые могли бы вообще не предотвратить ту вот яму, в которой находится сегодня украинская экономика.
Я бы не говорил это в отношении первых двух президентов. Первый президент вообще был 3 года, если вы помните, и он сделал очень много для формирования государственности.
Ведь это я как раз о нем и не упоминал, сказал,
да.
Куда.
А теперь, что касается второго президента, то при нем были проведены кардинальные реформы, которые, в сущности, создали весь аппарат управления государством и весь аппарат взаимодействия государства с экономикой. Конечно, это был эскиз. Всякая структура должна несколько десятилетий совершенствоваться для того, чтобы достигнуть зрелости. Это было в основном сделано в его первый срок. Второй срок он публично обещал, что он еще больше интенсифицирует. И здесь мы должны задать вопрос, почему? Но он утверждает лично.
А что ему помешало Украина без Кучма, скажем так?
Ему помешало не только Украина без Кучма, а бесконечное количество провокаций, которые сыпались на него со всех сторон. И что касается президента Ющенко, то здесь я не могу так объяснить ситуацию. Как раз мы ожидали, что президент Ющенко, человек откровенно либеральных взглядов, и надо все-таки помнить, что президент Кучма человек взглядов левых, и я бы очень высоко оценил личностное его поведение, когда человек левых взглядов является проводником правой политики. Это само по себе еще недооценено историками. Что касается президента Ющенко, это человек либеральных и правых взглядов. И почему он их не реализовал, это, я думаю, уже характеристика его личности, ничего
более.
У него
не было большинства во власти никогда.
У него было 1.5 года совершенно полномочий Кучмы. 1.5 года достаточно для того, чтобы переформатировать это политическое поле и дальше действовать решительно.
Президент Янукович сейчас не имеет полномочия Леонида Кучмы, но имеет полный контроль над исполнительной властью и большинство в парламенте. Это ни один украинский президент не может похвастаться такими возможностями.
Это характеризует его как хорошего менеджера. Это характеризует его команду как хорошую команду. В этом смысле у него есть все для того, чтобы начинать реформы. Ведь слово «реформы» как-то оно очень затертое, но я могу вам сказать, экономисты хорошо понимают, что несколько лет без реформ, и это государство просто лопнет, оно исчезнет.
Как это и как это?
Вот как это? Как оно исчезнет? Да. Значит, это вопрос, но это будет весьма драматично. Дело в том, что
кризис... Как может в наше время исчезнуть государство? Объясните, Александрович.
Но если оно не управляется, то оно может стать Сомали. Это же оно не управляется. То есть кризис
Сомали в Европе?
Нет, да, ну, по-европейски. Кризис государственных финансов. Что означает? Это означает, что чем дальше, тем больше наш дефицит, тем больше нам не хватает денег. Поэтому, ну, как-то это выразится, потому что либо мы не будем платить всем нашим кредиторам, включая население. Мы не будем платить всем, и это выразится в каких-то драматических формах. Не хочу предсказывать это, пусть делают другие сценаристы, но этого не может быть. Значит, понятно, что они должны быть. С другой стороны, вот такого рода договоренности мелкие о том, что вы нам там дайте дешевле газ, потом дешевле нефть, потом дешевле что-нибудь еще, металл. Это отодвигает на пару лет, но совершенно не меняет природы кризиса государственных финансов.
Я ведь хотел бы понять, насколько люди, которые сейчас находятся во власти, думают так же. Может быть, им вообще все равно? Ну, Сомали так Сомали.
Нет, все равно же невозможно.
Ну, почему? Они заработают достаточно денег и будут следить за кризисом где-нибудь из Ниццы. Знаете, на капле, это по капле, это на капле, вот как пел когда-то Галич.
Я думаю, что если элита не дальновидна, то в истории есть достаточно много историй, где очень страдает сама элита. Не получается все вместе вовремя удрать.
Ну, хочется, да, всегда. Ну,
может быть, им и хочется, но не получается. Поэтому я не думаю, что у них такие настроения, а думаю, что, к сожалению, всеобщий грех, я бы сказал, грех или, может быть, проклятие украинской безгосударственности, когда элита не имеет навыков государственности, когда у нее нет навыков служения, вот и приводит к тому, что нет стратегических решений.
Когда элита, может быть, еще и лишена к тому же стратегического мышления с точки зрения собственного выживания, происходят серьезные проблемы.
Но это связанные вещи. Она просто не научена стратегически мыслить.
Возникает тот вопрос, когда ее можно научить стратегически мыслить за такой короткий период, когда все время идет смена людей у власти, когда все время идут какие-то соревнования бизнес-интересов. Может, просто слишком многое хотите от этой элиты?
Это вопрос времени. Каков шанс длительного существования нашего государства Украина и сколько нужно времени, чтобы научиться? Я хочу напомнить, что интересную деталь я прочел в одной американской книжке, что гражданин США начал считать себя гражданином Соединенных Штатов, то есть говорить о своем государстве в множественном числе, вернее, о Соединенных Штатах в единственном числе, только через 50 лет после их формирования.
Соединенные Штаты были страной переселенцев. Согласитесь, что Украина все-таки это, ну, хоть как-то...
Извините, Украина, украинец, естественно, патриотичен этнический, но это совершенно не то, что любить свое государство. Как раз этого нет у нас. Украина патриот своего этноса, но не пока, пока еще, к сожалению, не своего государства.
Ну, тогда, по большому счету, никого не испугает любой глобальный кризис в этом государстве, кроме тех людей, которые мыслят государственными интересами, которые, вероятно, составляют в настоящее время меньшинство.
Ну, это все зависит от того, как быстро будет развиваться событие. Понимаете, кризис – это как болезнь. Конечно, если она развивается молниеносно, вы не успеваете испугаться. Но, слава богу, у нас она развивается, мы достаточно большое государство, она развивается у нас достаточно медленно. И это уже много времени для того, чтобы осознать эту ситуацию, по крайней мере, верхнему слою, который занимается умственной общей деятельностью.
Мы беседуем с президентом Центра экономического развития Александром Пасхавером о том, какими должны быть экономические реформы на Украине, как могут повлиять российско-украинские договоренности, которые достигаются все эти недели на экономическое развитие страны и на то, насколько украинское руководство готово к экономическим реформам, а насколько оно, в принципе, готово, например, наоборот, их отложить на фоне происходящих договоренностей по энергетике. Продолжим наш разговор сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Мне осталось только напомнить, что сегодня 22 часа по московскому времени Ирина Лагунина проведет радиожурнал «Время и мир». И вот какие темы в этом радиожурнале. Как готовился самый крупный теракт ЭТО в последние десятилетия? Нефтяное пятно. Меч с петролем отчитывается в Конгрессе. Есть ли у России экологическая стратегия в Африке, в Арктике? Почему не рассекречивают архивы Адольфа Эйхмана? Этот выпуск повторится в час ночи и в 3 часа дня в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Джалалабадской области на юге Киргизии группа неизвестных напала на дом родственников свергнутого президента Курманбека Бакиева. В трех южных регионах Киргизии вчера и сегодня произошли столкновения сторонников и противников бывшего президента. Как передает корреспондент Радио Свобода, только в Джалалабаде пострадали более 60 человек. Временное правительство Киргизии обвиняет родственников и приближенных Бакиева в подстрекательстве к мятежу и финансировании беспорядков. беспорядков. В связи с трагедией на шахте «Распадская» в Кемеровской области Генпрокуратура России проверит безопасность работ на всех шахтах страны. Проверки поручено организовать прокурорам 16 регионов, на территории которых есть угледобывающие предприятия, сообщила представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. Общественная палата России завершает собственное расследование обстоятельств смерти в московском СИЗО «Матросская тишина» 53-летней Веры Трифоновой. Об этом сообщил в пятницу глава комиссии палаты по контролю за правоохранительной деятельностью Анатолий Кучерена. Он заявил также, что в России возникла круговая порука между правоохранительными органами и судьями, ведущая к тому, что людей часто без необходимости держат под арестом. В Ингушетии у селения Плеево в пятницу вечером двое милиционеров пострадали в результате обстрела. По данным МВД республики, неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором ехали сотрудники криминальной милиции. Один из милиционеров получил огнестрельное ранение, другой ушибы, ведется следствие. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело против заместителя мэра Москвы Александра Рябинина. Как сообщил представитель ЭСКП Владимир Маркин, Рябинин подозревается в получении взятки. От 3 до 5 человек погибли, по разным данным, в результате столкновения сил безопасности со сторонниками оппозиции в центре столицы Таиланда, Бангкоке.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня президент Центра экономического развития Александр Пасхавер. Мы обсуждаем возможности проведения экономических реформ на Украине в свете российско-украинских договоренностей и недавних, и тех, которые будут подписаны во время визита президента России Дмитрия Медведева 17 мая в украинскую столицу. 8 800 222 12, это телефон прямого эфира радио «Свобода», бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что звоните и задавайте вопросы гостю. И номер в Киеве 490-29-05 плюс 380-44-490-29-05. Это телефон для наших украинских радиослушателей, которые тоже могут задать вопрос Александру Пасхаверу. А мы продолжим наш диалог. Продолжим вот с какого места. Очень важно, Александр Ильич, все-таки, когда вы говорите о том, что в случае непроведения реформ украинское государство может лопнуть, очень важно понять, насколько вы вообще рассчитываете тогда на эти реформы. То есть, где вариант того, что пузырь не лопнет? И где, возможно, есть еще другой вариант, что украинское государство до такой степени находится в тени целиком, что оно лопнуть тоже не может, хотя потому что оно в тени.
Я говорю о кризисе государственных финансов. Несомненно, украинский народ настолько, насколько он пока не научился выделять людей, которые управляют государством из своей среды, настолько у него совершенно фантастические способности к индивидуальному выживанию. Мы имели уже в новейшей истории Украины достаточно примеров того, как при прогнозировании социальных протестов на самом деле происходит вместо социальных протестов замечательная творческая работа по индивидуальному выживанию. По крайней мере, два примера удивляют. Один из них – это начало 90-х годов, когда в сущности государства не было, не работали никакие государственные структуры. И теневая экономика, народная теневая экономика возникла мгновенно, и все социальные функции выполнялись. То есть не было там каких-то эксцессов социальных по распаду социального организма. Народная теневая экономика была создана и оказалась весьма эффективной не только в экономическом смысле, но и в социальном смысле. Второй такой пример – это кризис. У нас очень слабое государство, и оно слабо, так сказать, не просто противостояло кризису, а слабо даже сопровождало, как полагается государство, сопровождать этот кризис в гуманитарном отношении. И народ, в общем, мы упали глубоко, но я хочу отметить, что если падение происходило четвертый квартал и первые два месяца, четвертый квартал 2009 года, четвертый квартал 2008 года и первые два месяца 2009 года, то уже через 5 месяцев после начала падения начался восстановительный рост. Это же произошло за счет именно стратегий удешевления, стратегии сжатия миллионов хозяйственных субъектов. И опять была продемонстрирована фантастическая способность на фоне беспомощности государства, фантастическая способность этих субъектов выживать. Так что тут есть свой оптимизм.
Есть звонок у нас? Послушаем. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Только представьтесь. Говорите, говорите.
Алло.
Да, кто вы?
Меня зовут Георгий из Москвы. Скажите, пожалуйста, вот путинизация Украины, конечно, не пройдет, но учитывая креативный характер Жарна Дивчины, она ведь не позволит вот так вот спокойно осуществить стабилизацию, которую планирует Москва. И как вот в этой ситуации вы думаете, будет действовать политическая элита? Она пойдет по пути Януковича? Или же вот эта оппозиция, возглавляемая по существу Тимошенко, она, получив некий экономический, политический и международный ресурс на Западе, она будет вступит в сильнейшую конфронтацию с Януковичем, то бишь с Москвой?
Я хотел бы, во-первых, заметить, что сейчас все политологи, я не политолог, утверждают, что оппозиция растеряна, раздавлена и крайне малопродуктивна. Но мы привыкли к тому, что оппозиция сильна, поэтому, как правило, все политологи говорят об этом с сожалением, а не с радостью. Кроме того, оппозиция, как правило, все-таки это представители какого-то электората. И то, что вы говорите, например, вы употребляете слово «стабилизация», предпринимаемая Москвой, половина населения Украины рассматривает это как эффективные экономические решения, а половина рассматривает как совершенно неприемлемые, потому что экономические решения невозможно оценить вне каких-то ценностей. Если вы имеете противоположные ценности, если половина населения считает, что прислониться к Москве – это хороший выход из нынешнего положения, то другая половина считает, что это абсолютно неприемлемо. Она рассматривает Россию как бывшую метрополию, которая принесла много несчастья украинскому народу. Тут не вопрос оценки, а в том, и не вопрос какого-то политика, а вопрос в том, что президент Янукович может осуществлять стабилизацию, если он будет действовать не как представитель этой половины, своей половины, юго-восточной половины народа, а как представитель всего народа. Мы с вами в самом начале говорили, я говорил о том, что без доверия и без консолидации общества не получится ни реформы, ни стабилизация, не получится ничего. Вторая мой ответ заключается в том, что вопрос не только в оппозиции. Я уже говорил о том, что весьма вероятно, что и власть так однозначно не пойдет навстречу московским предложениям. Почему, я тоже говорил. Потому что власть, наша нынешняя власть, это в ней в самой работают представители крупнейших предпринимателей Украины. И они вовсе не собираются передавать свою экономическую власть в руки Москве. Так что тут это непростое дело, и вовсе не, и дело вовсе не в Тимошенко.
Послушаем звонок. Говорите, пожалуйста. Да, исчезнут, слушайте. Но ведь, понимаете,
не дождался.
Ведь Виктор Янукович, конечно, мог бы стать представителем как бы всего народа, электората, да. Но ему это очень тяжело делать после Виктора Ющенко, потому что уже между электоратом произошел реальный политический раскол. И очень опасно. Человек, который хочет стать своим для чужой части электората, может просто потерять свой, и на этом все кончится для него.
Мы же знаем, у нас есть уже короткая история демократическая. У нас уже четвертый президент за 20 лет. И я могу сказать, что первые два президента, как раз характерной особенностью их поведения было то, что они приходили как представители одной из частей электората, а в своем поведении весьма, я бы сказал, системно, терпеливо и не резко именно, а с умом переходили к центру. И старались удовлетворить весь электорат.
И тогда не было такого раскола глубокого.
Раскол ментальный и исторический был так же, как сейчас. Он не был так позиционировал политический. А раскол, как разница в ценностях у двух частей нашего народа, она всегда просто существовала. Но она не была позиционирована так политически явно. И вопрос в том, что вы совершенно правы, что первые два президента, как они действовали? Они действовали так, чтобы эти разности в ценностях находились на восьмом-десятом месте в списке приоритетов, так говорили социологи. Президент Ющенко действительно вывел эти различия на первые места. И президент Янукович, я, по правде говоря, ожидал, что он, понимая всю историю, станет наследником в этом смысле президента Кучмы. И своими действиями как бы опустит эти различия опять на надлежащее место, которое консолидировало именно общество на других вопросах.
Оказалось, что он как Ющенко.
Оказалось, что он в этом смысле наследник не Кучмы, а наследник Ющенко. Он симметрично так и поступает. Причем столь же решительно. Я бы сказал, в словесном отношении столь же решительно, а в отношении действий намного более решительно, чем Ющенко. И остается ожидать только, что украинский народ выделит таких лидеров, которые смогут мудро опять опустить эти различия до уровня 8-го, 10-го, 12-го места в списке, приоритетов для рядового гражданина украинского.
Если раскол не углубится еще больше, потому что...
Ведь... Ну, раскол можно углубить до такой степени, если вы будете стараться, пожалуйста, если вы будете бензина подливать в огонь.
Тогда... Ну, потому что так гораздо легче руководить страной, чем когда...
Не уверен, что так. Тогда ничего не сможешь сделать.
Да. Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, это Петр из Краснодара.
Да, пожалуйста.
Вот у меня такое впечатление создается все больше и больше, что восточная половина Украины, она вообще не понимает, зачем Украина нужна. Вот у меня ответ есть на этот вопрос. Чтобы их дети не воевали за российские интересы в Чечне, в Грузии и т.д.
До свидания. Я хочу вам сказать, что в каком-то смысле вы правы, потому что когда говорится об украинской самоидентификации, то у меня есть такое выражение, как для того, чтобы я понимал разницу, что если вы спросите на Западе и в значительной мере в центре, кто ты, то большинство людей вам скажут украинец. Если вы спросите, на юге Украины, ты украинец или русский, то тебя пошлют просто. То есть нет самоидентификации, но это не значит, что они не хотят независимого государства. И уверяю вас, что тот довод, который вы говорите, как раз самый действенный. Этого они не хотят. Поэтому вопрос идет не в том, что население или президент Янукович хочет влиться в страну Россию. Он хочет находиться в культурном, цивилизационном, политическом поле, быть, как бы вам сказать, дружественной страной, но вряд ли кто-нибудь из них хочет стать частью России.
Стать губернатором, говорят, здесь губернатор.
Нет, и не только в отношении Николаевича, но и в отношении рядового гражданина вряд ли он хочет стать частью России, потому что он видит действительно то, о чем говорил наш слушатель, и не только это.
В этом смысле, кстати говоря, это не очень государственный довод, понимаете, это такой достаточно бытовой довод. Ну, тогда, понимаете, можно отделить любую часть от Российской Федерации, потому чтобы дети, там, условно говоря, матерей в Ростовской области или в Иркутской не воевали в Чечне. Но это же не повод для создания государства.
Подождите, государство было создано уже. Да, а теперь является ли это доводом в пользу присоединения к этому государству? Но не только это. Речь идет о том, что когда речь идет о стране достаточно, агрессивной, амбициозной, то у вас 1000 поводов, по которым ваши дети будут задействованы. Не только война в Чечне.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, представьте, пожалуйста.
Луганская область, Стаханов.
Да, пожалуйста.
Уважаемые господа, меня мучает давно такой вопрос, вот, времена... правления президента Ющенко, был кризис. Обанкротился банк «Надра». Господин Пасхавер, президент Ющенко советуется с вами, когда он берет из бюджета 8 миллиардов гривен и отдает частному банку, ну, как для помощи?
Значит, во-первых, я сразу вам хочу сказать, что я уже много лет не являюсь советником президента Ющенко. Наши пути разошлись через год после того, как он приступил к обязанностям президента, потому что я пошел для того, чтобы он делал те самые реформы, о которых мы говорим. После этого, кстати, у него было замечательное отношение на словах к этому, но, к сожалению, никаких дел не было сделано. И именно вот я часто говорю о том, какие критерии реально будут реформы или нет, то их я выстрадал, потому что я понимаю, как делать так, чтобы все были за, но реформы не шли. Теперь в отношении банка «Надра» и других банков. Действительно, работа Национального банка была крайне непрозрачна. Не было процедур, которые были ясны людям, почему одним дают деньги, другим не дают деньги. Но должен вам сказать, что вообще проблему финансирования такого рода крупных банков одобряет международные финансовые организации. Вопрос только заключался в том, что это надо было делать прозрачно и объяснимо. И таким образом, чтобы восстановленные банки эти деньги потом отдавали. Поэтому не вопрос, давать деньги или нет, а вопрос в том, какова процедура и каковы обязательства банков после того, как они получают эти деньги. Например, имеют ли они право этими деньгами расплатиться с внешними кредиторами, имеют ли они право проводить их в доллары и повышать ликвидность, или, например, у них должны быть обязательства по поводу того, чтобы этими деньгами кредитовать население, то есть противостоять кризису, или производителей. Это все не было выполнено, и здесь ваше возмущение абсолютно оправдано.
Но ведь нынешняя ситуация тоже, мягко говоря, не в пользу этих вкладчиков украинских банков. Нельзя совершенно сказать, что они готовы, что власть готова им что-то сделать для них.
Нет, пока эта власть еще не проявила себя в этом смысле, но я хочу сказать, у этой власти есть хороший гандикап, так сказать, фора. Она начала работать в условиях восстановительного роста, в то время как последние полтора года был кризис, тяжелый очень для Украины кризис, поэтому вообще сравнивать поведение правительства Тимошенко и правительства Азарова невозможно, потому что вы же понимаете, что работать в условиях восстановительного роста несравнимо легче.
Если вот подводить уже итоги нашей беседы, по большому счету, можно говорить о том, что украинская власть, если не сейчас, то есть вообще сколько ей нужно времени для того, чтобы хотя бы сформировать серьезную антикризисную программу?
Не нужно ее формировать. Очень многие компоненты необходимы, давно готовы, включая соответствующие и программы, и законопроекты. Необходимо такие действия, которые бы обеспечили вот это давление на структуры, которые противодействуют, которые защищают статус-кво. Разговоры о формировании программы, это разговоры опять идут в бесконечность. Мы можем бесконечно формировать программы. Не нужно их формировать. Нужно просто уже подготовлены по всем важнейшим реформам, подготовлены и программы, и документы. Делайте независимые структуры от органов, которые вы реформируете. Назначайте политически ответственных людей, которые готовы этим заняться. Включайте в бюджет деньги на эти программы. Делайте так, как делает президент Обама, который говорит, я готов планировать реформу здравоохранения, дайте мне вот столько-то денег на столько-то лет на эти структуры. И вы получите, и вы начнете реформы. Не надо заниматься неправильными программами. Я сейчас с ужасом услышал, что правительство объявило, что оно теперь готовит программу на 20 лет. Кому нужны все эти программы?
Ну, это советская экономика разрушалась по мере поступления больших экономических программ на стол президента Горбачева сначала.
Я был подростком, когда была программа партии принята, и мы должны были в 80-м году
жить при коммунизме,
да. А в 2000-м уже при полном коммунизме. Это было очень забавно.
А почему? Мне кажется, что многие люди уже живут при полном коммунизме, по большому счету.
Разве что, да. Что все для... Вы помните этот анекдот, что все для человека, все во имя человека.
Да, и мы знаем имя.
Мы знаем его имя, да.
Сейчас похоже, мы знаем несколько имен. Ну, вообще можно разрушить олигархический капитализм? Ведь, по большому счету, все считают, что это такой же олигархический капитализм, который был на Западе там, в 18-19 веках. Тоже были олигархи крупные. владельцы собственности, которые тоже нарушали...
Вы просто ответили на этот вопрос. Он разрушается сам по мере развития капитализма. Поэтому тут ничего особенного нет. То, что у нас крупный капитализм, это не плохо, а хорошо. Вы знаете хоть одну западную страну, где не было бы крупных отечественных капиталов? Такой страны нету. Вопрос заключается в том, что это не развитый капитализм. Но он не рождается развитым. Он потихонечку становится таким. Да, а кстати, о том, что миллиардеры идут в правительство, власть, это не характеристика капитализма, это характеристика общества. И оно должно развиться для того, чтобы потом миллиардерам не было никакой желания идти во власть и возможности идти во власть. Ну, это просто со временем.
В Соединенных Штатах тоже есть Рокфеллер. Нет, который был вице-президентом.
Да, хотя, да. Вот единственное, что вы вспомните. Это был... Нет, ну сейчас миллиардер мэр Нью-Йорка. Это скорее занимательные эксцессы, чем норма.
Есть богатые люди, которые руководят там европейскими странами, Берлускони,
этого... Но это дурной тон. Это просто как бы для всех это шокирующая вещь. Богатейший человек страны.
Вы знаете, здесь многие бизнесмены, с которыми я разговаривал, которые пошли во власть, сказали, что они идут в власть для того, чтобы делать реформы, потому что никто, кроме них, не может решиться на реформы, им нечего терять, по большому счету.
Знаете, если реформы пойдут, то я буду говорить, что да, действительно, вот похоже, что нам нужен был крупный капитал именно для этого. Но пока есть простое соображение. Если вы уже взяли крупные капиталы, то вы должны их защищать для того, чтобы защищать. Ахметов очень остроумно в этом, это богатейший человек Украины, высказался. Он сказал, зачем мне реформы? Для того, чтобы повысить капитализацию Украины, и одновременно с этим, естественно, повышается капитализация моих активов. Это абсолютно точная формулировка, почему олигархи заинтересованы в реформах.
Олигархи, по большому счету, могли бы так или иначе содействовать уменьшению коррупционного пресса государства.
Это что... то же самое, это реформы. Начинать надо с коррупционного пресса, потому что без этого никакие реформы просто в принципе не могут идти. Я об этом сказал. Если вы начнете с снятия коррупционного пресса, вы сразу завоевываете доверие, и население сможет терпеть некоторые вещи, которые нужно терпеть. Если вы с этого не начнете, например, начнете с пенсионной реформы, и как почему-то именно это стало модным, рассказывать о том, что женщины должны меньше выйти позже на пенсию. Не с этого надо начинать. Они выйдут на пенсию, если вы совершите переворот, как это сделано в Грузии, в отношении коррупционности общества.
Если не уменьшать расходы на пенсионное обеспечение, социальные нужды государства, тоже может лопнуть, как вы говорили.
Вы знаете, что я хочу сказать? Что борьба с коррупцией даст колоссальные дополнительные ресурсы, если бы они это проведено ресурсом. И это даст возможность затем проводить. Ведь очень многие реформы требуют десятилетий. Поэтому не надо говорить о том, что если мы начнем эти реформы, на медицины и пенсионные, что мы сразу получим эффект. Нет, они, по крайней мере, 10 должны. Поэтому давайте искать то, что даст нам эффект сразу. А антикоррупционный проект даст нам эффект сразу, если он будет осуществляться реально.
А есть у нынешней власти потенциал к реальному осуществлению антикоррупционного проекта?
Я пессимистически настроен. Я думаю, что вот весь час, о котором мы говорили, как раз я передал тот пессимизм. Это не вопрос, знаете, ощущения. Это вопрос того, насколько... видны симптомы реального желания изменить, модернизировать Украину. Пока этих симптомов нет. Есть некие усилия, совсем не такие маленькие, в бюрократическом стиле. Но бюрократический стиль не дает возможности осуществлять системных изменений.
Для этого нужны какие-то другие люди, другие, может быть, другое поколение людей?
Для этого нужна просто некая другая организация, условно говоря, комиссары по реформам. То есть люди, которые готовы сжечь себя в отношении этих реформ, нужны, другие люди, да.
Так вот, может быть, просто стоит ждать? Так,
может быть, нет, не ждать. Если, например, президент Янукович захочет, то он может кликнуть. Кто хочет сжечь себя в такой реформе, в такой, я уверяю вас, найдется достаточно много людей. Это очень, я тебе скажу, увлекательное приключение делать такие реформы.
Я вот не уверен, что многие люди хотели бы...
Ну, тут у нас, видимо, разный взгляд на мир. Я думаю, что авантюристы...
На этот мир? Да, что авантюристы не перевелись.
Авантюристы не перевелись ни в смысле капиталов, ни в смысле реформ.
Я вполне могу сказать, что такие авантюристы вообще были в 80-е и в 90-е годы. И сейчас просто все авантюристы уже заработали столько.
Не все. Не все. Вы забываете, что они воспроизводятся с возрастом. Нет, слава богу, что у нас есть авантюристы, и они смогут делать то, что для нас с вами будет неожиданным.
Ну, посмотрим. Но по большому счету, конечно, это такое очень оптимистичное завершение беседы, потому что все было так плохо, и вдруг все стало так хорошо, потому что, оказывается, есть авантюристы в этой стране, еще и только они.
Ну, вы знаете, социальный организм имеет очень сильные адаптационные возможности, и мы это видим в истории очень часто. Что такое Жанна д'Арк, откуда она взялась? Мы это видим очень часто, и на это есть надежда.
Но для этого должен быть общественный запрос. И вот если в Украине общественный запрос на реформы, на авантюристов... Вот
я вам скажу, что народ сейчас болен. Он болен бездеятельностью представителей оранжевой революции и дискредитацией самих благородных идей оранжевой революции. Народ болен, но вопрос только, как быстро он выздоровеет, как быстро он станет опять активным. Ну, мы можем только наблюдать. И невозможно себе представить такой прогноз давать, когда он выздоровеет, насколько он станет активным. Мне все время говорят, вот как... там, Греции, например, люди возмущаются. Да. Вот он здоров, этот народ, понимаете? Он здоров, он умеет заставить власть действовать.
Или погубит государство своими протестами.
А вы хотите, чтобы сильное лекарство не было опасным? Народ имеет право на такое. Мне очень понравилось выражение нашего министра внутренних дел, который сказал, что на митингах можно стоять, но нельзя шуметь. Это просто поразительно. Это надо же иметь представление о самодеятельности народа, чтобы такое высказать.
Ну, потому что, естественно, когда люди не шумят, то они...
Да, он просто не видел выздоровшего народа. Этот народ будет его спрашивать, шуметь или не шуметь.
Ну, вы знаете, по том, как развиваются политические события, он видел, по идее, выздоровшие народы. Ничего не сделал особых выводов.
Ну, значит, будем надеяться, что он еще увидит эти уроки. Он еще получит эти уроки.
Это опасно. Эти уроки могут быть очередным противостоянием Майдана.
Что значит опасно? Что значит опасно? Но я вам еще раз говорю, что если кризис... Да, есть другой вариант. Люди будут стратегически это понимать. И мы через месяц встретимся, или через два, и мы... Да, вот есть признаки того, что там произошли изменения, модернизация вступила в свою реальную фазу. Тогда, возможно, это не понадобится. Но если это не будет сделано, то, извините, сильное лекарство в виде возмущения народа абсолютно правомерно.
Вот такой вывод сделал в конце нашей беседы президент Центра экономического развития Александр Пацхавер, с которым мы обсуждали сегодня то, как могут развиваться украинские экономические реформы. Могут ли они вообще, в принципе, быть проведены в ближайшем будущем в жизни. Насколько эти прогнозы оправдаются, думаю, что мы увидим уже в ближайшее время, потому что украинская экономика сейчас не в том состоянии, когда можно утверждать, что ей нужно долгое время для того, чтобы... либо выздороветь, либо заболеть еще больше. Напомню, что программу эту вел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Сейчас Андрей Шаградский проведет «Время свободы». Это итоговый выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Главная тема выпуска – беспорядки в Киргизии. На юге страны продолжается столкновение между новыми властями и сторонниками свергнутого президента Бакиева. В Кемеровской области после взрыва на шахте «Распадская» среди горняков растет недовольство тем, как владельцы обеспечивают безопасность производства. Суд в Москве, рассматривающий второе уголовное дело про Ходорковского и Лебедева, продлил по стриму до 17 августа срок пребывания в СИЗО. Компания British Petroleum обещает компенсировать ущерб, вызванный разливом нефти.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Велик ли шанс России стать хозяйкой не только Универсиады и Олимпиады, но и мирового первенства по футболу? Об этом говорим с футбольным обозревателем Игорем Фисуненко и Олегом Винокуровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».